Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, звонарь Андреевского монастыря Петр Алексеевич Колосов. Тема нашей сегодняшней передачи – семейная жизнь. И я попросил Петра Алексеевича поговорить со мной и с вами, дорогие радиослушатели, об этом не просто так. Дело в том, что Петр Алексеевич в будущем году будет отмечать 50-летие своей свадьбы и, соответственно, 50-летие своей счастливой семейной жизни. В наше время, когда во всех европейских странах семья переживает кризис, Петр Алексеевич является счастливым исключением. И именно поэтому я попросил его рассказать о том, как вам, Петр Алексеевич, удалось создать и сохранить настоящую семью.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Во-первых, хочу поблагодарить нашего ведущего Илью Сергеева за то, что он мне предложил такую тему. Действительно, 50 лет назад, теперь уже можно сказать, что и почти что уже в этом году, вот, 50 лет назад мы с моей супругой Татьяной поженились. Однако познакомились мы гораздо раньше, ну, не гораздо, но на 2 года раньше. 2 года мы присматривались друг к другу. Интересно, что сейчас вот среди православных есть такое понятие, что они повенчались по благословению. То есть, как бы не знали друг друга, и вот их батюшка сказал, что вот ты должен жениться на этой девушке, там, ну, или ей то же самое.
Наверное, не должен, а я тебе советую.
Да, я тебе советую, что вот я вижу вас вместе, ну, как угодно. Я не знаю, как это бывает, потому что. Нюанс следующий, что я фактически женился тоже по благословению, но не по благословению батюшки, а по благословению отца. Попытаюсь объяснить, в чем тут дело. Казалось бы, благословение родителей, ну, в любой форме, оно понятное дело. Но это не совсем так, потому что мой папа, он был прекрасным пианистом, ну, кроме всего прочего, вот, прекрасным гармониатором, а моя будущая жена была, ну, и сейчас есть, прекрасной виолончелисткой. И вот, ее учительница сказал, что давай мы, значит, чтобы Алексей Александрович, это мой отец, ей проаккомпанировал для подготовки к экзаменам, там, в училище и так далее, и так далее. А оказывается, ну, она папе-то моему сказала, что она просто решила познакомить свою прекрасную ученицу с таким вот интеллигентным мальчиком из хорошей семьи. А почему? Потому что ее отец был всегда, ну, и в то время он был жив, другом моего папы. Вот это старые, так сказать, друзья, дореволюционные еще, офицеры, ну, и так далее. Ну, это, в общем, это особый разговор.
То есть ваш тесть будущий?
Нет, не тесть. Татьяна, моя жена, тогда еще даже не знакомая со мной, она была ученицей дочери друга моего отца. Вот все, вот так. А тесть – это особый будет разговор. Ну и вот она привела ее к нам. Папа мой, значит, ей всячески аккомпанировал, она играла на виолончели, все было прекрасно. Потом нас познакомили тут же, как бы вот. Я с чего начал? Это достаточно странно. Это все-таки 67-й год, 1900. Вот. Я, прежде всего, моей новой знакомой девушке, она мне понравилась. Наверное, я ей тоже, не могу сказать ничего, вероятно, да. Стал показывать что? Наши домашние иконы, различные издания Библии дореволюционные, ну и так далее. Ну, Таня была комсомолкой, что, в общем-то, естественно, вполне. То есть, в общем, этот странный парень, то есть я, решил поразить девушку не чем-то там, ну, ни машиной, ни квартирой, ничего этого не было. Естественно, это была коммуналка. А вот такими религиозными вещами.
Сколько вам было лет?
Хороший вопрос. Сейчас посчитаю. 21 год.
То есть вы уже были вполне зрелым человеком?
Ну, 21 год, да. Ну, полком я не командовал, как Гайдар, но все-таки значит, 21 год, а девушке было 17.
А до этого у вас были какие-то, как сейчас принято называть, девушки, подруги, знакомые? То есть кто-нибудь, в кого вы были бы влюблены и хотели бы видеть ее своей женой?
Нет, знакомые, конечно, были. Я, в конце концов, учился в это время в университете. Но влюбленности нет, не было. Я бы сказал, что вот это была первая девушка. В смысле влюбленности. Нет, мне кто-то нравился, конечно, всегда и в школе. Это естественно. Но иначе как-то, вероятно. Вот. Ну и я удивился другому. Я потом понял, что я, в общем-то, очень опрометчиво поступал. Потому что Татьяна, она была отнюдь не из верующей религиозной семьи, в отличие от меня. Так? И я мог, конечно, тут наколбасить так, что она просто никогда больше не пришла. Однако она это приняла, что меня тоже очень удивило. Может быть, через несколько лет, когда я это понял.
А какие-нибудь неприятности могли бы последовать, если бы она рассказала, допустим, своему отцу о том, какая у вас библиотека дома?
Неприятности для меня? Не знаю. Ну, я, по-моему, уже даже как-то говорил в вашей передаче, что я не стеснялся этого и не боялся никогда ничего. Я, что называется, нет, ну, не проповедовал, это нехороший глагол в данном случае ко мне, не относящийся. Я рассказывал о Евангелии, о церкви в университете всем студентам. Просто рассказывал, что вот так вот интересно. Все. Я не боялся. Но дело-то в другом, что отец моей Татьяны хороший человек на самом деле. Добрый, хороший человек. Он таки был коммунист. Так? Мало этого, сейчас уже все, может, давно уже никого нет, конечно. Причем именно давно. Он служил... А, служил, какое слово. Работал в КГБ. Но не подумайте, нет. А он работал экономистом там. Но у него был вот этот вот КГБшный пропуск. Красная книжечка, бордовая. И что, вы думаете, что я стеснялся его? Нет. Он, так сказать, не очень это одобрял, мою религиозность. Наверное, это странно. Вот. Странно, что она была тогда у 21-летнего парня. Вот. Но он и не противился. Дальше особый разговор, но это уже следующий пойдет вопрос.
Почему вы сказали, что это странно? Полно молодых людей, которые верят в Бога, и сейчас, и, я думаю, тогда. У вас верующая семья. Почему странно?
Странно вот почему. Среди тех студентов, с которыми я общался и дружил, нормально у нас была, так сказать, хорошая группа, ну и факультет географический, просто не было никого. Никого. Вот. Были люди, которых, ну и потом я с ними познакомился, чуть позже, но, в общем, тоже еще до женитьбы, познакомился, и это было из такого слоя диссидентствующих интеллигентов. Они ходили в церковь, действительно, и были очень рады, что я тоже ходил в церковь. Причем я реально ходил, был практикующим православным, как теперь говорят. То есть исповедовался, причащался, все. Вот. Но они ходили в церковь, это я до сих пор помню, меня, так сказать, дрожь пробирает. Я сразу это усек, что они ходят в церковь против правительства. Не ради Христа, а против. Ну, и мне это страшно не понравилось. Вот. Я мог разделять с ним какие-то взгляды, там, но это другой вопрос совершенно. Но вот это мне было неприемлемо в принципе. Поэтому я к ним никогда так и не присоединился.
Обычно, когда молодой человек влюбляется, слегка теряет рассудок, а некоторые даже и не слегка. И, естественно, желание быть вместе, создать семью, часто заглушает доводы разума. И мы знаем, что обычно в современном мире люди 2 года не встречаются перед тем, как жениться. Как-то это очень много. Почему вы так долго присматривались к будущей жене, если вы были влюблены, и вам ничего не мешало соединиться?
Понимаете, ничего, наверное, не мешало. Более того, почему я сказал вначале, что я по благословению отца женился, он очень твердо говорил, если вы встречаетесь, как теперь говорят, то ты должен обязательно жениться. Однажды мы с женой будущей моей, значит, Татьяной, как-то поссорились, ну, в общем, как-то так вот, были на грани того, чтобы нам разойтись мирно. Отец сказал, нет, Причем совершенно спокойно, не то, что там я там тебя сейчас. Нет. Он мне просто дал 25 рублей. Вы себе плохо представляете, сколько это. Ну и слава богу. Вот. Сказал: так, бери такси и поезжай к ней. Миритесь. А куда к ней? А к ней это она была за городом жила, короче говоря. В подмосковном городке. То есть 25 рублей, то в аккурат было туда доехать. Это не в Москве. Ну, что я и сделал. Мы, значит, помирились. И через некоторое время вот и поженились. Почему так долго? Я даже, честно говоря, особого объяснения не нахожу. Наверное, потому что и она, и я учились, и поженились мы, когда я уже был в аспирантуре. То есть вот так. Я закончил университет неженатым, и потом сразу мы поженились. Вот так.
Ваш отец считал, что вы должны жениться, потому что вы просто встречаетесь?
Ну, понимаешь, он в подробности не лез. Все, был очень интеллигентный человек, хотя твердый. Ну, в общем, он понял, что жениться надо. Вот, и он в этом отношении был совершенно тверд. И не то, что он меня ругал, или нет, или там сказал, что я там вас проклянул. Ну, как это бывает в пьесах там Островского. Да нет. Но я настолько его любил и уважал внутренне, так сказать, что ослушаться его я не мог, а не хотел.
Получается, что это были не просто встречи?
Ну, скажем, да. Ну и то далеко, так сказать, уже ближе к женитьбе, конечно, все. Ну, короче говоря, поженились, и слава богу, вот, и никто не был против ни с ее стороны, ни с, ну, с нашей, тем более. Познакомились со всеми родственниками, ну, вообще все как полагается. Причем раньше познакомились-то гораздо. Ходили мы с ней и в церковь. Сказать, что она была какая-то такая религиозная, и что ей это было настолько важно, я бы не сказал, нет. Но она это приняла, вот это самое главное, что она приняла это спокойно. Ну и хорошо. Мы же с ней ведь и венчались. Но венчались гораздо позже, гораздо позже. Ну, наверное, лет через 15.
А почему не сразу?
Не могу даже ответить на этот вопрос, хотя не знаю, нехорошо говорить, но я вот про себя имею право это сказать. Дело в том, что у меня было намерение, вообще детективная история, у меня было намерение стать священником, искреннее намерение. Я настолько вот, ну вот, хочу служить священником, предстоять перед престолом и так далее. Ну да, да, вот именно так. Вот. Я уже был женат к этому моменту, то есть я хотел, наверное, раньше, но, в общем, я уже был женат, когда я обратился к своему духовнику с такой замечательной речью, что «Отец Владимир, я хочу вот ехать в Загорск учиться», как тогда я сказал. Ну, понятно, да? Ну, он меня знал хорошо, все, духовник все-таки. Он говорит: ну, ладно, что ж, если жена не будет против, то Господь благословит. Ну, я сказал жене, она, конечно, так несколько удивилась, мягко говоря, что ей предстоит стать попадьей. Слово это было произнесено. Ну, и как-то, ну, не сразу же все, прям сел на электричку и поехал в Загорск. Нет. Я стал думать, как. Я уже кончил к этому времени институт, вот, аспирантуру там. Ну, это все одно другому не мешает, естественно. И меня остановило, я вот священником-то не стал, я вот тут сейчас вот в передаче этой участвую, не как священник, не стал. Почему? Это было мое решение. Меня остановила жалость, я бы сказал, ну жалость, наверное, не знаю, как еще назвать, некий ужас перед тем, что я сделаю с моим хорошим человеком-тестем. Старшего люди возраста поймут меня. Младшего, скорее всего, нет. Я просто ему купил бы желтый билет, причем на всю жизнь. А ему было 44 года. Всего-то навсего. Потому что если тесть, не тесть, а кто я там ему? Зять, значит, КГБшного работника становится священником, ну все. Это для него конец. Для тестя.
Конец карьеры.
Конец карьеры, вообще, где он работать будет. Я говорю, мог ему сделать желтый билет, потому что это очень серьезно. Это были годы, как я скажу, это 70-е, 71-е, вот так вот, те годы, 72-е. Ну, в церковь ходить, ладно. Конечно, все знали об этом прекрасно, и в институте, все, что я туда хожу. Ну, как-то ничего, бог мил. А вот это уже я-то не боялся, но мне вот буквально стало его невыносимо жалко. Зачем же я это? И я отказался от этого дела. Может быть, и правильно, может быть, так и надо. Не могу ничего сказать. Сослагательного наклонения нет. Поэтому священником я не стал, стал мужем, родил сынов и дочерей. Ну и так далее.
А вас не смущало, как верующего человека, что ваша жена относится к вашей вере, пусть спокойно, но, по крайней мере, точно не горит, как горели вы?
И горел, и горю, действительно. Да как сказать? Наверное, нет. Все-таки странно, да? А я ведь ее любил. Нет, не говорю сейчас «люблю», это понятно, это не об этом речь, это в другой части будет сказано. А это важнее, потому что вот я любил конкретно этого человека. Никакой враждебности по отношению к моей вере, к походам в церковь, я и с ней ходил. Ну, конечно, достаточно редко с ней, но и ходил тоже. Я не ощущал никаких вот нареканий каких-то или разговоров, что ты, вот только бабки входят в церковь, там, неграмотные, а ты у нас аспирант, понимаешь, и кандидат наук потом уже. Да нет, нормально. Вот. Нормально. Ну, дальше там еще есть многие нюансы. Ну, короче говоря, меня это не смущало. Такой ярко выраженной атеисткой она не была, а теперь даже и похаживает в церковь и молится.
Я знаю, что есть семьи, которые распались, к сожалению, из-за того, что один из супругов верующий, другой нет.
Я говорю, атеисткой она не была. Поэтому сказать, что я верующий, она, понимаешь, неверующая, ну, не могу я так сказать. Мы нормально жили. Сказать, что спорили как-то, да нет. Я читал, я и помню, прочел нарочно, прочел за один присест все Евангелие от Марка, чтобы сказать, человек по-русски, конечно. Трений не было здесь особых.
Известно, что первые годы, когда молодые люди только познакомились и поженились, обычно проходит гораздо меньше времени, чем у вас прошло, существует некая эйфория, когда чувства еще свежи, они переполняют сердца, а потом эта эйфория куда-то пропадает. Такое у вас было?
Ну, наверное, было. Все дело в том, что я еще, ну, откровенно могу сказать, что я человек достаточно увлекающийся. А всем. Музыкой, девушками, которые нравятся. Это совершенно не обязательно, что там имеют какие-то отношения. Дело не в этом. Но жене не нравится увлечение прежде всего. То есть искренние сердечные отношения к кому-то, кроме нее. Вот. Ну, как-то ничего. Да нет, я бы сказал, что эйфория, ну, была, конечно. Потом это волны. Кто жил долго в России, и особенно с женой, тот, знаешь, это волны. Это вот идет вот волнами такими. Есть критические годы, безусловно, который, как ни странно, как почти не зависит от нас. Ну, там, 4 года, 8 лет, ну и так далее. Вот, когда кризис некий, их надо проходить. Вот, и, ну, молчать, так сказать, в этот момент, и все. А потом начинаешь уже сживаться с человеком. И я уже вот говорил как-то, ну, в частном разговоре, что с женой надо жить долго, и только тогда. Вот теперь я понимаю, что без нее я жить не могу. Причем я ее люблю. Самое удивительное, вот, это можно ошарашиться, что и она меня любит. Я это увидел вдруг, как в кино, когда я вошел в трамвай, едучи от метро туда, где мы живем сейчас, на трамвайчике, вот. Один я ехал из монастыря, ну, дело не в этом. И вижу, она там по своим делам ездила. И мы с ней столкнулись в вагоне трамвая. И вот я видел ее лицо, когда она увидела этого уже не молодого человека, который вошел в трамвай, мужа. Это дорогого стоит. Желаю всем увидеть это лицо. У своей жены, естественно. Это было... Человек расцвел. Это хорошо. Это дорогого стоит. И помню я, что даже она немножечко этого застеснялась, когда поняла, что я это вижу. Ну, это прекрасно. Это, ну, юность просто какая-то. Вот так вот. А это уже было, ну, где-то, наверное, года 4 назад, относительно теперешнего времени. То есть уже к 50 годам дело-то шло. Вот тебе эйфория. Она, оказывается, может быть через 40 лет в трамвае. Эйфория от того, что человек видит того, с кем он прожил. Всяко бывало, естественно, все бывало, много чего, жизнь большая. Столько лет, и вдруг ты видишь, что вот мы друг без друг-то не можем жить-то. Ну и хорошо.
То есть количество прожитых лет переросло в качество?
Да, безусловно.
А сколько нужно прожить лет, как вы думаете, чтобы это качество сначала появилось, а потом и проявилось?
Трудно сказать. Ну вот видите, я живу 50 лет. Ну там 49 сейчас, ну 50. Это вот то, что я говорил про трамвайную встречу, но это вот было где-то, может быть, не помню точно, может быть, лет 10, может, 7 назад. Сколько, да, это? Ну, то есть, понимаете, это трамвайная встреча, это как показатель, потому что наверняка это уже сформировалось до этой встречи, ну, естественно. А не то, что вот так вот просто увидел в трамвае, ух ты, нет, нет. Это постепенно. Потом, это еще очень важно, что надо заниматься с ней одним делом. Пусть я занимаюсь там своей гидрологией, своей церковью, колокольными звонами, она занимается своими учениками по виолончели и так далее, и так далее. Но я, ну, скажем, не хвалясь, в общем, неплохо играю на фортепиано, на рояле, как раньше говорили. Она, значит, хорошо играет на виолончели. Сын на кларнете. Мы устраивали концерт. Я с ней разучивал всякий концерт Гайдена там или еще что-нибудь такое с Алешей, с сыном. Вот. Реально устраивали концерт. Причем и совсем будучи еще молодыми, и уже старше, и так далее, и так далее, и так далее. Так? Значит, мы с ней вместе музицировали. Ну что ж, это очень сближает. Вот. Очень. И тут уже даже все отходит на второй план. Кто это испытал на себе, тот меня поймет. Когда ты вместе с любимым человеком играешь концерт, это же это симфония, то есть созвучие происходит. Созвучие и без всяких высоких слов, это правда. Медицинский факт, созвучие душ, сердец, безусловно, обязательно. Если ты не играешь, а она играет, тогда, извините, она играет с кем-то другим. И этот аккомпаниатор, вот у них будет созвучие. А там кто знает, что будет. Такие вещи бывали много раз. А у нас этого не бывало. Аккомпаниатор был я.
А как быть, если человек не умеет ни играть на музыкальных инструментах, ни рисовать, ни писать стихи, ни делать ничего такого, что можно было бы делать совместно?
Писать стихи совместно, я не знаю как. А вот, ну, понимаете, друзья мои, я сказал же, что желательно, чтобы был какой-то сегмент жизни, где мы можем быть вдвоем и делать что-то вдвоем. Не просто сидеть друг на друга смотреть или чай пить. Нет, это мало. А вот что-то делать.
А воспитание детей – это не общее дело?
Ну, общее, конечно. Мы воспитывали детей. Дочь очень хорошо рисует. Вот, сейчас она работает в библиотеке, ну, как она теперь называется, РГБ, Ленинка бывшая, вот. А сын стал компьютерщиком, вот, и очень хорошо играл на кварнете на своем, то есть мы с ним опять-таки играли, все. Это все очень важно, и почему я всегда против этих знаменитых слов нашего замечательного Толстого, Льва, который говорил... Я его спрашиваю, чему надо учить сначала детей? Музыке, там, языкам или что? Он говорит, сначала надо учить быть человеком. Нет, Лев Николаевич, дорогой мой, не будет он человеком, если не будет ни музыки, ни языков, ни живописи, не будет. Не будет. Вопрос, значит, был такой, если человек ничего не умеет делать. Что именно ничего? Это ничего творческого, да? Друзья мои, он может вместе сажать огород и снимать урожай. Почему нет? Это тоже творчество. Воспитывать детей, ну, это естественно, да? Ну, вот насчет детей говорили. Конечно, лучше, если он умеет что-то делать такое вместе с женой. Опять, что? Ухаживать за больными, например. Там, ездить, помогать кому-то. Много чего есть, но только надо хотеть делать это вместе. Что угодно можно делать. можно готовить вместе, мыть посуду вместе, убирать квартиру вместе. А не так, что ты что сегодня не убрался? Или наоборот, ты что не убираешься вторую неделю? Чтобы я когда пришел, вот, все, это уже не годится. Хотеть, причем, опять, не нарочно. Ну, может быть, сначала и нарочно, потом привыкаешь. Хотеть делать вместе дело, какое угодно, все равно.
У вас в семье есть иерархия? Кто у вас глава семьи?
Вопрос хороший. Я всегда был против этого. Наверное, я не прав, не знаю. Но фактически все-таки, наверное, мужчина. Просто потому, что, ну, по образу и подобию моего отца. Хотя он был очень деликатный человек, но все-таки главой был он, это очевидно. Так? Но, кстати говоря, вероятно, это идет от отца, но отец это мой идеал. Ну, понятно, вполне. Так ведь вот он, великолепный пианист и художник и все прочее, прочее, заставлял свою жену, мою маму, играть вместе с ним. Опять же, концерты, все, и она такие это делала. Я бы сказал, что с удовольствием, потому что она очень любила отца, но это естественно. Вот. Но они это делали, играли, и это правильно.
Что значит заставлял?
Заставлял, это значит, мама химик, преподавательница химии, да. Играть она умела, но это все-таки то время, друзья мои, это раньше умели это все, почти все. Заставлял, ну, понуждал, как сказать, я не знаю. Все это с любовью, не понуждал, не палкой заставлял, конечно, а вот именно понуждал, что вот это вот делать, творить вместе какую-то музыку, искусство, так, это очень хорошо. Значит, у них это тоже было. Может быть, я по образу и подобию строил и свою жизнь. Наверное. Может быть, даже не осознавая.
Петр Алексеевич, а ваш сын имеет те же чувства к вам, какие вы имели к своему отцу?
Ну, сын очень человек сдержанный, на самом деле. Я думаю, да. Думаю, да. Понимаете, уже и дочь со своей семьей, и сын со своей. Вот, уже трое внучек, которые тоже повыходили замуж, уже две из них. Но мы же с сыном действительно опять-таки играли вместе. Я его, не хваляясь, могу сказать, я, во-первых, его приобщил к музыке, безусловно, а он это любит, реально любит музыку, так? И более того, я научил его программированию, хотя сам не являюсь таковым. А он, ну, естественно, превзошел учителя в миллион раз и сейчас очень хороший специалист.
Конфликт поколений вам знаком? Ваши дети, когда стали подростками, как себя вели с вами?
Они меня, бывало, что и огорчали. Я очень переживал, особенно за дочь, когда она там поздно приходит, или еще что-то, или какие-то у нее там мальчики, знакомые. Вот, ну, какой-то конфликт. Сказать, что конфликт просто, что вот мы чужие люди, ну, нет. Нет. Всякие были, конечно, и ссоры были, и все это было, но это естественно. В это углубляться так, может быть, и не стоит. Но такого яркого конфликта поколений нет, мы до сих пор. А поэтому у них школа-то эта, школа, я имею в виду, жизни и культуры и так далее, наша, так сказать, общая школа, начиная с отца, ну и так далее. Вот. Великолепная библиотека там, то есть с человеком можно поговорить, а это важно. Сначала говорить, что ты так, почему ты там пришла такое, так туда-сюда, там, что это за парень и так далее. А потом вдруг перейти на письма Ван Гога, а потом вдруг перейти на Сальвадора Дали, потом еще чего-нибудь такое, потом английскую поэзию вспомнить, и вот тут же. И всякие ссоры кончаются вот на английской поэзии, например. Ну и прекрасно. А вот если они не кончаются на английской поэзии, вот тогда... Ну, или там на Ван Гога, еще что-нибудь. Ну, тогда, да, печально, конечно.
Петр Алексеевич, а с женой вы часто ссорились?
Ссорились, конечно.
А какой был самый частый повод для ссор?
Это интересный вопрос. Скорее всего, ну, то есть даже не ссор, а, ну, недовольство такое. Во-первых, моими увлечениями, которые таки были, так? Это вполне ее понимаю, и все. И, во-вторых, еще относительно детей. Я был одного мнения относительно, ну, скажем так, воспитания или оценки действий. Ну, она, может быть, другого. Она человек очень любящий своих ребенков. Очень. Мне это казалось иногда чрезмерным. потому что тот же отец, безусловно, любящий жену и меня, безусловно, так? Но это другое время, это другие люди. Был очень человеком при этом сдержанным. Не сухим, нет, а именно сдержанным. Ну, это своеобразный аристократизм, так сказать.
Об этом я тоже хотел с вами поговорить, но не об аристократизме, потому что это тема другой передачи, а об отношении к детям. Часто бывает так, что жена явно любит детей больше, чем мужа. Это понятно, потому что первые чувства всегда проходят у женщины к мужчине, у мужчины к женщине, а чувства к детям не проходят никогда. Это любовь естественная. И кошка любит котят. Ощущали ли вы то, что жена предпочитает детей вам?
Да. Было дело, могу сказать, что в отношении сына любовь жены иногда чрезмерна. Я это понимаю, умом понимаю. Сказать, что мне это обидно становится, нет, я же вот не зря про трамвайную встречу сказал. Но по отношению к сыну она не сдерживает своих и не стесняется, не сдерживает своих чувств и готова отдать ему все.
А вам она готова дать все?
Так она и так отдала. Вот она живет с этим странным человеком 50 лет, и ничего. Честно говоря, где-то на 8-м году были какие-то намеки на возможный развод, но мы это быстро преодолели. А я вообще не понимаю, зачем это нужно. Ну, может быть, я не прав, может, прав, может, характер такой. Чего начинать заново с каким-то другим человеком? Нет никаких сил. Я вот сейчас за рояль буду играть до посинения, а потом все пройдет. Так что мы, слава тебе, Господи, не развелись, и все, и потом таких вопросов уже не возникало.
То есть вы противник разводов вообще? Вы считаете, что разводов не должно быть ни в каком случае?
Бывают страшные случаи, патологические какие-нибудь там убийства, много чего бывает. Но я против развода не в церковном даже смысле. Хотя я согласен, я понимаю. Там или как у католиков, что нельзя вот развестись и куда деваться. Вот когда куда деваться, это, конечно, печально. Надо уметь преодолевать. Я, может быть, по, сказать, трусости, я не знаю. Это, честно говоря, человек нетрусливый. Но мне очень не хотелось вот именно начинать заново все, что уже нет, не хочу, нет, это не для меня. Я не хочу разводиться из-за того, что любой другой человек будет все-таки чужой, а жена не чужая. Сколько бы мы с ней не ссорились, ну, мы не так часто ссоримся, не в этом дело. Сколько бы у нас не было, может быть, разных каких-то мнений, сколько угодно, но это свой человек. Разве я не встречал прекрасных женщин, девушек, там, которые мне нравились, да, но это чужие. Но я с ними могу говорить, там, ходить там куда-нибудь на концерт какой-нибудь, но это все пустяки. Жить я бы хотел с женой. Желательно, что и умереть с ней. Не в том в один день, а все-таки раньше. Вот что я боюсь реально. Если, не дай Господь, случится наоборот. Все может быть. Это неприемлемо. Она должна быть рядом. Вот такая, какая есть. Все, точка. Вот так.
А вы сказали, что жена родной человек. Она стала родной по факту бракосочетания в ЗАГСе или через уже много-много лет?
Это постепенно, конечно. Нет, факт бракосочетания в ЗАГСе, ну, это с самого начала, это влюбленность, все еще, да, еще и детей нету, естественно. Венчание было уже зрелых людей. Это у меня, кстати, есть такой даже рассказик небольшой об этом в книжке, который как-то, по-моему, был передача об этой книжке «История старого звонаря». Там есть рассказ о нашем венчании. Вот. Но нет-нет, она стала родным человеком постепенно, и я обнаружил это, когда, ретроспективно, так сказать, рассматривая, и особенно старые фотографии, я увидел, боже мой, какая же красивая у меня жена-то, однако. Да и я тоже красавец. Так это было видно. А в то время, может быть, и не замечал. Может быть, больше было трений. И все, вот. Так что нет, жена родной человек. Это вот точно. Вот такая, какая есть, да. Ну и я для нее, безусловно. Безусловно. Не потому, что я хороший, да нет. Все грешные, а потому что родной. Ну как это объяснить, не знаю.
Петр Алексеевич, а как вы думаете, почему у некоторых людей, даже по прошествию полувека, потому что я знаю одну пару, которая прожила вместе примерно столько же, так и не получилось стать друг другу родными людьми? И таких пар довольно много.
То есть вопрос в том, почему у них так, но я не знаю, почему у них так, честно говоря. Не знаю. Может быть, им действительно, если они совсем не стали родными, может быть, им действительно лучше расстаться. Я им не советую это, но... А чего тогда? Не знаю, странно. Странно. Это для меня удивительно. Ну, в общем-то, человек сживается, да, ну, как уж известно, это все наблюдение, что люди становятся похожи, супруги становятся похожими друг на друга и так далее. Ну, так они что, за 50 лет, сколько там было, они так и не стали похожими друг на друга?
Получается, что так и не стали. Бывает так, что человек живет и 25 лет, и 30, и вот лет в 40, в 50 расходится, находит новую жену, обычно молодую.
Ну, это бывает, конечно. Видел я и молодых, и даже влюблялся, безусловно, я не стесняюсь этого совершенно. Но все равно это не то. Чтобы вот с этой вот какой-то молодой женой, нет. Это надо еще 50 лет тогда жить. Как говорят, столько не живут.
Но если прежняя жена не стала родной через 30 лет, что делать?
Я вот тут уж воистину не знаю, что делать, потому что у меня опыта этого нет. Она стала родной. А если бы она не стала родной, как бы я себя повел? Не знаю. Может быть, убежал бы. Трудно сказать, подчеркиваю. Я почему не знаю? Потому что у меня нет этого опыта. Жена стала родной. Слава Богу. Ну, значит, так.
Я хотел бы услышать от вас рецепт. У вас есть какие-то соображения по этому поводу, как она стала родной, кроме того, что вы занимались вместе музицированием?
Ну, во-первых, не только музицированием. Это зависит еще и от нее зависело. Ну, понятное дело, все-таки тут двое участвуют. Она меня терпела. А меня терпеть надо. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть я не какой-то идеальный человек, безгрешный, который не увлекается потому, что это нельзя и так далее. Да нет, меня надо терпеть. Она терпела. А опять же, возвращаясь к той самой трамвайной встрече, вероятно, терпела, любя. Терпеть не любя, ну, можно, но это уже Освенцим какой-то просто. Нет, нет, это не было Освенцим, отнюдь. Ну, и так же я к ней относился, а она что, у нас тоже идеальная совершенно? Нет. Она достаточно, так сказать, человек упертый по-своему, настаивающий на своем. Ну, это все понятно. Но это мой человек, какой рецепт тут дать? Ну, терпеть друг друга, конечно, хорошо бы. Все-таки, опять-таки, заниматься общим делом обязательно. Если не занимаешься общим делом, ну, не будет ничего. Не будет. Будет формальность, что я терплю ее потому, что так надо. Но на так надо ехать очень тяжело. Это Сизифов труд самый настоящий. Как вы, зачем? Ну, не зря же сказано, что любовь на первом месте. Любовь, ну... К сожалению, в русском языке слово «любовь» означает вообще все, что угодно. Вот, любовь, например, к повидлу и джему, и любовь к жене. Ну, все-таки разные вещи, конечно. Все-таки любовь. Как можно дать рецепт? Любите жену. Да, любите. А я вот не люблю. Скажет мне кто-нибудь. И что мне делать? Ну, что мне ему сказать? Полюби? Ну, это невозможно. Можно сказать, конечно, попроси Бога, помолись. Если человек верующий, искренне, может быть, поможет. Кто знает. Смирись, посмотри на нее. Она страдает от тебя, дурака. Безусловно, так? Надо это видеть обязательно. Ну и так далее. Ну, в общем, терпение, смирение, милосердие. Безусловно, вот эти все рецепты, которые вообще в отношении с людьми, но с женой тем более. И желательно все-таки еще раз повторю, желательно делать общее дело. Это сближает, связывает, кровью прямо связывает. Очень хорошо. Если этого нет, не знаю. Ну, по-моему, у всех даже вот, ну, большинства знаменитых художников, жены участвовали в их творчестве. Даже у Льва, что-то я сегодня вспоминаем, у Льва Николаевича Толстого, Софья Андреевна, что ж она его, как она и ненавидела его толстовство, Но она его любила, безусловно, и она делала с ним общее дело. Делала таки. Она переписывала его рукописи, например. А знаете, что такое переписывать рукописи? Я знаю. Почему? Объясню. Потому что в то время, совсем вот в то время, это только у меня были книги. Ну, наверное, еще у кого-то. Но книги я имею в виду. Евангелие, Библия и так далее. Так вот, ваш покорный слуга однажды переписал Евангелие. Просто рукой. А. Я теперь понимаю, Софья Андреевна. Переписать «Войну и мир» — это совсем не то, что прочесть «Войну и мир», а тем более кино посмотреть. Так что переписывайте Евангелие. Это совсем другой коленкор, чем ты просто его читаешь или слушаешь, как читает дьякон. Это все не то.
Петр Алексеевич, вы не заработали за всю свою жизнь ни на дачу, ни на машину и ни на квартиру. Никогда ваша жена не упрекала вас в том, что вы такой умный, но такой бедный?
Не такой уж совсем бедный, вот. Машин нет, действительно. Квартира-то у нас как раз есть. Нас переселили в новую квартиру, она большая. Ну и нас много, вот ведь штука. Вот. А квартира действительно большая, в ней там рояль стоит, и огромное количество книжных шкафов, и все. Ну, хватает места. Насчет дачи. Дача у жены есть. Так что тут все нормально. У нас был дом. К сожалению, пришлось продать, потому что он попал в Чернобыльскую зону. Был дом в Брянской области. Единственное, чего только не было, это вот машина, это правда. Но я не плохо себе представляю. Ну, я не шофер, в общем-то. Ну, наверное, так. Ну, что делать? Ну, не шофер. Я вот звонарь, но не шофер. Да, значит, упрекала ли она меня за, ну, такую не, как сказать... Ну, житейскую, вот, не знаю, хитрость и пронырливость и прочее. Короче, денег нет. Это не так. Понимаете, в чем дело? Все-таки в свое время я в 72-м или первом, забыл уже, вот, стал кандидатом наук, и я получал хорошую зарплату. Я получал уже, ну, через буквально лет там 5 уже получал 300 рублей, потом 320. Я понимаю, что люди не понимают, что это такое, но кто постарше, понимает. И жена работала, как преподаватель музыки, тоже нормально. Мы каждый год снимали дачу, каждый год ездили то на Кавказ, то в Крым, то в Латвию к своим родственникам. Никакого дополнительного заработка какой. Я ходил каждый день на работу, там серьезная работа была в институте. Не до того, никаких дополнительных, но это было... При советской власти, вот. А когда пришли другие годы, действительно, зарплата кончилась. Вот, ну, потом она как-то опять началась. Имел ли я деньги с творчества? Представьте себе, имел. Вот и книжки издавались, и за их платили. Не так давно участвовал в передачах, программу вел на радио «Вера». За это тоже платили. Деньги как-то приходили. Сказать, что там норковые шубы нет, ну, не норковые, но только другие шубы в порядке. Сам я совершенно непритязательный человек, хожу, о чем Бог послал, мне совершенно это ничего не нужно. Мы не были бедны, а почему еще? А вот я знаю другую семью, совершенно неважно какую, где отец семейства тоже кандидат наук, причем очень хороший специалист, прекрасный, так? Но когда случились все у нас пертурбации 90-х годов, он никуда не пошел подрабатывать. Он сказал, что я большой специалист, я кандидат наук. Вот они жили бедно, реально, так? Потому что платили все те же самые 300 рублей, потом 600. Но 600 рублей меньше, чем 300. Но кто меня поймет, тот молодец. Ну, это было ужасно. А я пошел сторожем. Сначала в поликлинику, потом в монастырь, потом звон. Стал за звон получать, кстати. Вот. И так далее. Нет, нет, ничего. Я не боялся. Еще замечательная фраза, которую я придумал. Я самый богатый человек, потому что я привык жить бедно. Мне ничего не надо. Это не значит, что жене ничего нет. Ну, все, все есть. Вот. И работы никакой, я, слава тебе, Господи, не чурался. Поэтому здесь она претензий ко мне не предъявляла. Даже сейчас говорит, что ты хватит тебе уже, ты давай. Я говорю, а что там, дом будет сидеть на диване? Не, не пойдет. Я вот с людьми общаюсь, там, загоны, все такое прочее. Так что не упрекала, нет.
Как вы считаете, мужчина должен обеспечить достойную жизнь жене? И что делать, если женщина имеет такое устроение, какое описано у Пушкина в знаменитой сказке о рыбаке и рыбке?
Ну, должен, конечно. Но где-то есть же и мера. Правильно? Ну, насчет рыбака и рыбки, да, там устроение, конечно, замечательное. А, ну, должен, если он отец семейства, да, он должен кормить детей. Голод исключен. Это в принципе. Так? Вот слава Богу, мы никогда не голодали. Нет, реально не голодали. То есть у нас всегда было все. И дети. Детей тоже как-то надо накормить. Но теперь они работают, слава Богу. Теперь они нам помогают. Вот. Конечно, должен, но смотря какие у нее запросы. Если она хочет быть владычицей морской, ну, разбитой корыто. Если она просто нормальный человек и опять-таки понимает тебя, и вы родные люди, то она понимает, что это когда-то можно, когда-то нет. Какие-то ограниченные потребности, какие-то... То есть, ну, я бы ведь не сказал, что жена моя такая сверхъестественная, там, модница, или там, что она меняет шубы каждый сезон. Нет, не так. Но они у нее есть, и все нормально, и она одевается хорошо. Вот некоторые вопросы меня немножечко не то, что в тупик ставят, а это область, которую я не трогал. Да, конечно, хочется сказать, да, конечно, должен обеспечить. Ну, а обеспечить это, что каждый год на Мальдивы, что каждый год меняется Бентли на что-нибудь еще, или, вернее, что-нибудь еще на Бентли, нет, этого я не знаю. Я бы, наверное, на такой не женился. Наверное, какое-то шестое чувство подсказывало, что это не так. Родители ее были вполне в достатке, но вполне нормальные люди, скромные. Вот. Машин, кстати, тоже не было.
Но ведь бывает так, что человек женится... И вдруг через несколько лет или через несколько десятков лет он видит, что рядом с ним не та милая, веселая, жизнерадостная, общительная и добрая девушка, которую он взял замуж, а уставшая, раздраженная, сварливая женщина. Бывает такое?
Ну, конечно, бывает. Вот у меня как-то этого нет. У нее есть эти черты характера, которые мне, может быть, не нравятся. Это не важно, тут не надо в это углубляться. Я еще заметил, как-то вот мы говорили на эту тему, что относительно жены, ну, по крайней мере, я это точно про себя могу сказать точно, этого ощущения нет, что была замечательная девушка, а стала там старая злая корга какая-то, да еще и некрасивая. Нет. Почему? Ну, потому что, ну, совершенно очевидно, во-первых, выбирал правильно, ну, Господь помогал, это точно, и папа помогал, мой отец, вот. Второе, что мы с ней же вместе росли, взрослели, старели, рожали, и вперед, вперед, вперед. То есть мы вместе все-таки, мы, ну, я тоже же не молодею же. А такое ощущение, да, я это знаю точно, может появиться, и оно появлялось. Относительно дочери, например. Это не значит, что она там плохая, какая-то. Нет. Но я знал маленькую девочку, молоденькую девушку, и вдруг, причем, что характерно, именно вдруг, потому что, ну, в подробности дочь уезжала там в Ленинград, потом возвращалась, какие-то годы проходили, и вдруг я обнаруживаю, что это какая-то взрослая тетка, которая уже под 50. И я не вижу в ней, я не вижу. Голос, да, образованности, там, способности, да. Но я не вижу в ней ту девочку. А в жене-то вижу ту же самую жену. Вот ведь это удивительно, это правда. И сын сейчас тоже, сыну вот 40 лет в этом году. Ну, да, он такой же вроде, а вроде и нет. Ну, как-то вот даже относительно вот именно... женской части нашей семьи, вот больше ощущение удаленности вот от дочери, от жены, нет, 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 ни в коем случае. А здесь человек настолько повзрослел, что как так, это взрослая женщина, совершенно взрослая, уже у нее трое детей, и она моя, та самая дочка маленькая. Нет. То есть я против... Может, это я такой, не знаю, против того, что жена превратилась в старую коргу. Ну, я такой и была старой коргой всегда, только молодой коргой. Ну, какая разница? Ну, и я был молодой карг. Вот. А тут вдруг она стала. Да ничего не стала. Какая была, такая и есть. И кроме того, ну, что поделаешь, я... Не дай бог, вот она задерживается где-то, и все. Я же в себе места же не нахожу. Казалось бы. что у меня дела нет или что там. Нет, дела-то есть, а она должна быть рядом. Или я должен знать, где она. Не потому там, что там она меня изменит. Не-не-не-не-не, не в том дело. Я должен знать, что вот она здесь. А лучше, чтобы дом было. И знаете, как вот я же много пишу, всего там перевожу и так далее. Как хорошо пишется, переводится, когда жена дома. Она что-то там делает. Или ничего не делает, неважно. А когда ее нет, хуже. Вот так.
К сожалению, наше время подходит к концу. И последний вопрос, который я успею задать вам, Петр Алексеевич, он, наверное, банальный, но мне хотелось бы услышать именно ваше мнение. Частично вы на этот вопрос, конечно, ответили, но пусть это будет некое резюме. Как вы думаете, что является целью супружеской жизни?
Ну, целью супружеской жизни, во-первых, является любовь, и, во-вторых, дети.
А разве любовь – это не начало супружеской жизни? Разве люди женятся не потому, что они полюбили?
Понятно, что полюбили, но любовь – это существительное от глагольное. Она действовать должна, и она улучшается, увеличивается, преобразуется с годами. И, кстати говоря, становится более близкой к той самой любви, о которой пишет, например, апостол Иоанн. Вот. Потому что одно дело влюбленность, ну, это все уже это знают прекрасно, а другое дело вот та любовь, которая сейчас есть. Может, она не всегда так ярко выражается, не важно совершенно, но это вот любовь. То есть я люблю, 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 я действую. Любовь – это действие, правда? Ну вот. По-моему, так.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня мы говорили со звонарем Андреевского монастыря, что на Воробьевых горах, Петром Алексеевичем Колосовым о семейной жизни. Большое спасибо, Петр Алексеевич. Как всегда, было очень интересно. Надеюсь, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Юрия, Зинаиды, Михаила, Марии, Владимира, Галины, Васы, Никиты, Аделаиды, Ксенофонта, Валентины, Анны, Евгения, Валентины, Валентина, Вениамина, архимандрита Авеля, протоиерея Валентина, епископа Алексея, монахини Марии, Екатерины, монахини Пелагеи, монахини Сергии, Анны, Николая, Зои, Марии, Веры, Владимира, Анны, Владимира, протоиерея Анатолия, иродиакона Симеона, Андрея, Анны, Арсения, Аксинии, Андрея, Ольги, Михаила, Анны, Василия, Пелагеи, Марии, Николая, Зинаиды, Виктора, Евдокии, Людмилы, Савелия, Петра, Феодосии, Михаила, Максима, Елены, новопредставленной Екатерины, Андрея, Анны, Арсения, Аксиньи, Андрея, Ольги, Людмилы, Леонида, Михаила, Анны, Марии, Марии, Любови, Валентины, Николая, Георгия, Александра, Екатерины, Никифора, Александры, Ольги, Ольги, Людмилы, Марии, 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 Аллы и Анны. Вечная память.
Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, это забытый край Русь нам оставила.